Владимир Марков-Бабкин. «Империя. На последнем краю». Цикл «Империя единства». Книга вторая. Читает Макс Радман. Посвящается моей семье. Спасибо всем коллегам и читателям. Отдельная благодарность Виталию Сергееву. Часть первая. Скучно быть богом. Глава первая. Выстрел крейсера «Аврора». Миша, любимый мой, как мне не хватает тебя. Как жаль, что все то, что описывают наши писатели-фантасты, все, что было в твоем, изъято при рассекречивании, все эти необыкновенные средства связи, электронно-вычислительные машины, роботы, космонавты и... изъято при рассекречивании, а также все прочие чудеса, существуют пока лишь изъято при рассекречивании, и мы не можем сейчас говорить между собой и видеть друг друга, как в твоем изъято при рассекречивании. Знай, что я и наши дети очень любим тебя. Саша и Вика целуют тебя в носик и машут тебе ручками. Целую и я. Твоя Маша. Остров Христа, Мраморное море, 4 октября 1918 года. Примечание. Личная переписка Его Императорского Всесвятейшества и Величества Государя-Императора Михаила Александровича и Ее Императорского Величества Государыни-Императрицы Марии Викторовны публикуется с высочайшего дозволения Ее Императорского Величества и Великой Государыни-Императрицы Марии Александровны на основании закона об истечении срока давности для секретных документов, охраняемых грифом «Государственная тайна особой важности». Императорская Московская библиотека Михаила Великого, 4 октября 1993 года. Решением Императорской канцелярии срок рассекречивания изъятий продлен на 75 лет до 4 октября 2068 года. Империя Единства, Россия, Московская губерния, Императорская резиденция Марфина, 4 октября 1918 года. Мы шли по лезвию бритвы. Да так, что любой ветер со стороны мог низвергнуть нас в пропасть. Мы играли в отчаянную игру, в которой ставки были столь велики, что даже и не представить. Игра эта готовилась где-то полгода, где-то год, где-то полтора, а где-то и всю мою жизнь. Хотя, впрочем, тогда, в будущем, я не мог еще знать об этом. Но сейчас мы все рассчитали. Вроде. Точно так, вероятно, были уверены в успехе и многочисленные заговорщики в конце 1916-го, и в начале 1917 годов, плетя свои интриги по свержению императора Николая II, заручаясь поддержкой разных групп влияния, военных, союзников по Антанте и двигая фигуры на шахматной доске истории на основании своих окончательных планов. Но что-то пошло не так, и многие из них были мной в итоге повешены на Болотной площади в Москве. Редком, без почестей. Мне тогда удалось не допустить революции. Но смог ли я ее предотвратить? Нет. Не бывает чудес. Да, я многое сделал для того, чтобы перегретый котел общественных противоречий не рванул еще тогда, в феврале, марте, апреле и мае 1917 года. Где-то что-то форсировал, где-то спустил на тормозах. 100 дней для мира, обещанный земельный передел, права рабочих, особые права для фронтовиков, конституция, равные права и равные возможности, закон один для всех. Служение и освобождение. Десятки, сотни и тысячи обещаний. Я давал обещания, я генерировал идеи и креатив. Я собрал команду толковых единомышленников. Вместе мы остановили смуту, победили в войне, завоевали проливы и всю Ромею, присоединили к России Галицию и Западную Армению. А один из моих дворцов находится сейчас в Иерусалиме. Но пришла пора выполнять обещанное. Пришла пора платить по счетам. Сполна. Но нет, господа товарищи, меня в дом купца Ипатьева вы точно не загоните ни при каких обстоятельствах. А Машу с детьми достать вам не удастся. Эвакуация подготовлена и на этот случай. А Рим не бросит свою любимую принцессу. Я позаботился об этом. Но это самый крайний, теоретический случай. Ибо буду я драться до конца. Империя Единства. Ромея. Где-то севернее Нового Илиона. 4 октября 1918 года. «Дамы и господа, граждане и товарищи, «Поезд дальше не идет». Прозвучало на русском и греческом. Причем понятно было, что по-гречески этот офицер говорит пока плохо. Однако смысл сказанного был ясен всем присутствующим, вне зависимости от этнической принадлежности и вероисповедания оных. Пассажиры тут же обеспокоенно возмущенно зашумели, обмениваясь репликами на разных языках земли обетованной. Тем временем бравый поручик в форменной офицерской маске от Натали поднял руку, призывая к тишине. Дождавшись, когда нервная тишина все же была установлена, офицер козырнул и громко сообщил по-русски, не размениваясь на другие языки. «Офицер Империи Единства, поручик Иванов, честь имею. По приказу Ее Императорского Высочества, местоблюстительницы Императорского Престола Ромеи, Великой Княгини Ольги Александровны, в провинции Траада введено особое эпидемиологическое положение. В Новом Элеоне и ряде мест округи отмечены многочисленные очаги заражения американкой. Въезд и выезд из провинции Траада закрыт. Введен всеобщий карантин. Согласно статье 15 «Правила о местностях», объявленных на особом эпидемиологическом положении, а также на основании статьи 21 «Положение об управлении войсками в условиях особого эпидемиологического периода», на дорогах Траады установлены блокпосты. Вокруг очагов заражения выставлено оцепление. Любые попытки покинуть район карантина будут решительно пресекаться вплоть до применения оружия. Пассажиры, имеющие постоянную регистрацию на территории провинции Траада, после прохождения установленного законом карантина, смогут проследовать к месту своего проживания. Остальные пассажиры сейчас будут возвращены этим же поездом обратно к пункту отправления или на любую другую предыдущую станцию по пути следования состава. Иван Никитин даже присвистнул. Да уж, не было печали. Похоже, накрылась его командировка медным тазом, и в Новый Элеон ему не попасть. Неужели ситуация настолько ухудшилась за столь короткое время? Впрочем, все это сейчас не имеет никакого значения. А значение имеет только тот факт, что он застрял в этом вагоне прямо на границе между Вифинией и Траадой. Поручик меж тем продолжал. «Еще раз напоминаю, что если кто-то чувствует в себе симптомы болезни, тому необходимо вызвать к себе доктора или фельдшера из бригады скорой помощи Императорской службы спасения. Вся необходимая и возможная помощь будет вам оказана по вашему месту жительства или пребывания. Помните о том, что скученность и толпы, в том числе и в приемных отделениях больниц, являются одними из основных мест заражения. Избегайте любых толп, а тем более базаров, вокзалов и прочих мест, где можно легко поймать заразу». Офицер обвел притихший вагон своим отеческим взором и весело подвел итог своей проникновенной речи. «И вообще, сидите дома, господа». Империя Единства, Россия, Московская губерния, Императорская резиденция Марфина, кабинет Его Величества, 4 октября 1918 года. Да, появился мой начальник канцелярии генерал-барон Николай Врангель. Ваше Императорское Величество, прибыл председатель правительства Российской империи, генерал от артиллерии, граф Маниковский. Вот подготовленные бумаги. Еще доставили заказанную вами книгу Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». И в приемной его светлость светлейший князь Илеонский. Принимаю книгу, папку с документами и киваю. Что ж, запускайте по старшинству. Барон склоняет голову и покидает мой кабинет. Его тут же сменяет светлейший князь. Привет, пап. Целую мальчика в лоб. Привет, сын, как дела? Нормально. Флигель просто отличный. Моя банда в полном восторге. Усмехаюсь. Наслышан о том, как вы там куролесили до полуночи. Сын небрежно отмахивается. «Но было же здорово. И мы, кстати, не так уж и шалили. Вели себя достаточно скромно и тихо». Киваю, улыбаясь. «Да-да. Я же говорю, весьма наслышан. Весьма. Ладно, по крайней мере, флигель не сожгли, и на том спасибо. Какие планы на день?» «Конный выезд. Я забежал поздороваться. Лошадей нам уже седлают». «Лошади — дело хорошее. Только после выезда стекло вставьте». Георгий изображает непонимание. «Какое стекло?» «То самое. А если сожжете флигель, то будете помогать строить заново. За удовольствие надо платить». Мальчик шмыгает носом и кивает. «Хорошо, пап». Хлопаю его по плечу и усмехаюсь. «Ладно, гуляйте. Каникулы есть каникулы. Надо же вам что-то будет рассказывать в своем звездном лицее. Пока, пап». «Про стекло. Я помню, пап». Георгий чмокнул меня в щеку и скрылся за дверью. Да, Никакого тебе пиетета перед священной особой. И смех, и грех. Что с того, что он, рожденный от неравнородного брака, не может наследовать престол? Разве это отменяет тот факт, что он официальный сын всемилостивейшего государя-императора? Пусть корона Георгию не грозит, но ее сияние озаряет и его. Кровь монарха священна. Кровь монарха. Милость небес и проклятие, которое будет преследовать всю его жизнь. Как в тот день, когда обезумевшие от наркоты революционеры-дезертиры убили на глазах мальчика его мать. Убили только за то, что она была женой нового императора. Забудет ли это Георгий? Очень я в этом сомневаюсь. Но надо как-то дальше жить и нести свой крест. Эх, многодетный я папаша. Двое собственных детей, плюс еще два сына моего прадеда, которых он заделал еще до моего появления в его теле. Причем один сын, который граф Брасов, а ныне светлейший князь Леонский, сын официальный, а вот второй, который маркиз Михаил Васильевич Лебласьер, барон Мостовский, сын тайный. И при этом друг моего сына Георгия. К тому же он еще и мой дед. В общем, как-то сложно все. Так все переплетено, что... Как там баронесса Мостовская поживает? Надо будет уточнить. Ваше императорское всесвятейшество и величие, по вашему повелению, высочайшая аудиенция милостиво дарована председателю Совета министров Российской империи, генералу от артиллерии его сиятельству графу Алексею Алексеевичу Маньковскому. Статья профессора Циолковского, профессора Императорского Константинопольского университета в журнале «Освобождение молодежи». 4 октября 1918 года. Коллеги, так обращаюсь я к нынешней молодежи, поскольку уверен я в том, что мы с вами единомышленники и одинаково не представляем себе возврат в прошлое нашего Отечества. Ко мне часто подходят после моих лекций, задают различные вопросы. И одними из самых часто задаваемых являются вопросы, когда человечество сможет полететь в космос, когда мы будем на Луне, и главный, как стать космонавтом и как нужно к этому готовиться. Посему со страниц столь уважаемого издания я постараюсь дать несколько ответов на эти и другие вопросы. Начнем с основного. Уровень технического развития пока не позволяет человеку полететь в космическое пространство. Однако прогресс научной и технической мысли неостановим. Буквально на памяти одного поколения человек сумел покорить воздух. И я не вижу причин для того, чтобы на памяти следующего поколения человечество не смогло покорить космос. Разумеется, нам нужны ученые и техники, много-много светлых голов, ярких личностей и энтузиастов нашего великого дела. И я призываю всех, у кого в сердце пылает огонь грядущего, поступать в учебные заведения, записываться в секции и кружки, повышать свой уровень знаний и внести в итоге свою лепту в наше великое движение в космические дали. Еще нередко я слышу сожаление о том, что, мол, рано мы родились, вот бы родиться в век космических полетов. Отмечу я и на это. Мы живем в прекрасное и удивительное время. Время, которое еще 2 года назад я бы сам назвал невозможной фантастикой. Но эта эпоха наступила. Эпоха героев и эпоха подвигов. И место приложения сил сейчас имеется значительно ближе, чем космические дали. У нас есть прекрасная возможность провести испытания всего, что нам понадобится в космосе, на Луне и на Марсе. Обширные неисследованные области Сибири и Крайнего Севера бросают вызов всем героям нашего времени. Миллионы квадратных километров дикой тайги и бескрайних ледяных полей Арктики – вот место, где мы можем испытать нашу космическую технику и наш космический дух. Миллионы квадратных километров территории, где есть все – золото, серебро, алмазы, нефть, газ, железо и все остальные элементы – которые так остро необходимы нашему Отечеству для развития, для приближения освобождения и приближения того дня, когда наш космический корабль, первый в мире, выведет человека в космос. Империя Единства. Россия. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 4 октября 1918 года. Дамы и господа, Его Императорское Всесвятейшество и Величие, Государь-император Михаил Александрович. Звук отодвигаемых тяжелых стульев. С двух сторон массивного стола, склонив головы, стоят в 2 ряда министры, генералы и сановники. «Приветствую вас, дамы и господа. Прошу садиться». Разумеется, никто из них не пошевелился, пока я не опустился, не спеша, на свой стул во главе стола. И лишь после этого вновь задвигались дубовые стулья с высокими спинками. Хорошие такие стулья. Величественные и красивые. Как говорится, Empire Style. Не вдруг такой стул поднимешь, и не очень-то им замахнешься. Такие стулья, по настоянию генерала Климовича, у меня стоят в залах совещаний и в присутственных местах во всех резиденциях. Лично я считал это блажью и перестраховкой. Но Климовичу я платил жалование за обеспечение моей безопасности, и спорить с ним я не собирался. В конце концов, Климович спасал меня и Машу не один раз, и мы, слава богу, все еще живы и здоровы. Сказал шеф твоей охраны, что ежик мягкий. Садись. Или меняй охрану, если не готов ей довериться. Тем более, что время нынче какое непростое. Итак, господа, чем порадуете? Первым поднялся глава правительства. Ваше императорское величество. До выборов осталось ровно 10 дней. А обстановка весьма и весьма тревожная. Хочу обратить ваше внимание, государь, что ограничительные карантинные меры заметно сказались на торговле и на грузоперевозках. В городах делаются резервные запасы продовольствия на зиму, но заполняются склады зерном со значительным отставанием от утвержденного графика. В значительной степени новый урожай все еще остается в районах, где он собран. Отдельно и повторно замечу, что брожения в деревне в связи с переделом земли принимают тревожный размах. И как бы вместе с выборами 14 октября мы не получили и всплеск массовых волнений. Исходя из этого, я настоятельно прошу дозволения направить в места брожений дополнительные части внутренней стражи, а возможно и армии. Особенно будут нуждаться в усиленной охране созданные агропредприятия, которые наверняка станут целью и объектом недовольства. Боюсь, что мы накануне великих потрясений, государь. Обращаюсь к Анциферову. Николай Николаевич, какова ваша оценка ситуации в деревне? Министр внутренних дел поднялся с места и оправил вицмундир. Ваше императорское величество, в деревнях центральных губерниях обстановка весьма тревожная. В Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Курской, Орловской, Калужской, Смоленской, Саратовской и Самарской губерниях отмечаются стихийные исходы крестьян, на которых активно выражается недовольство итогами земельного передела. Особенно радикальными высказываниями отличаются сходы в селах и деревнях, расположенных в непосредственной близости от охраняемых законом от передела агропредприятий. Какого рода радикальные высказывания звучали? Анциферов склонил голову. Государь, в основном, как это и обычно бывает в таких случаях, звучали мнения, что вашему величеству неизвестно о том, что происходит, и что это чиновники и бывшие помещики на местах извратили содержание вашего высочайшего манифеста о земле. Кое-где даже составили петиции на высочайшее имя, и даже выбрали делегации к вашему величеству. Угу, ходоки и Ленин. Как иначе? Добрый царь и злые бояре. Часть вторая, трагическая. Я же не могу им сказать, идите и делите все. В этом и суть разницы между мной и большевиками. Они действительно могли ломать все до основания. У меня же так не получится. Я и так напринимал целую кучу революционных законов, от которых империю трясет по сей день. Однако, государь, все чаще начинают звучать призывы провести раздел агропредприятий своими силами, так сказать, явочным порядком. Отмечу, что в большинстве таких случаев, по крайней мере явно, не звучат призывы к выступлению против вашего величества. Наоборот, даже в таких радикальных выступлениях в качестве обоснования нападения на бывшие помещичьи имения является обеспечение исполнения высочайшей воли. Задумчиво рисую чертика в блокноте. Очень опасная ситуация. Прямо скажем, нехорошая ситуация. Особенно перед выборами. Министр продолжал. Звучат и более радикальные высказывания, направленные уже против высочайшей особы. Поднимаю голову. Вот как. Любопытно. Какого рода высказывания? Насколько это массовое явление? Анциферов несколько стушевался, но продолжил. Пока не массовое, государь, но ситуация ухудшается. Звучат заявления, что ваше величество обещали одно, а по факту обманули крестьян. Обстановка весьма напряженная, и уже отмечены первые эксцессы. Так, третьего дня в деревне Пантелеймоновка Тверской губернии зафиксирована массовая драка, случившаяся после того, как члены местной ячейки фронтового братства попытались задержать одного такого выступающего за изменнические речи. За него вступились другие сельчане, и пошло-поехало. В результате трое убитых и сожжено две избы. Порядок удалось восстановить только с прибытием жандармов и взвода войск внутренней стражи.